Так, товарищи, так сегодня мы начинаем цикл лекций по основным принципам построения ГАЗ и РАС. Достаточно большой, длинный курс, но, по-видимому, сейчас это совершенно необходимо, потому что в настоящее время, ну, от разговора уже таких и от пристрелок, прикидок, мы уже перешли фактически проектированию, даже вот к сдаче проекта. В общем, в стадии практической реализации. Поэтому нам всем нужно определенное единообразие в понимании всех этих вопросов. Значит, сначала несколько слов об истории вопроса. Ну, вы знаете, что довольно скоро, после появления электронных вычислительных машин, ну, примерно через 8-9 лет, после появления первой машины, то есть где-то в середине 50-х годов, в Соединенных Штатах Америки начался процесс внедрения электронной вычислительной техники в, прежде всего, в бухгалтерский учет, в банковское дело, для выполнения вот таких традиционных операций. Но надо сказать, что база, на которой развивалось это дело в Соединенных Штатах, была несколько другая, чем у нас, потому что они еще в 30-е годы перешли практически во всех банках и промышленности на решение вот этих задач учетно-бухгалтерских на механических, электромеханических, счетно-аналитических машинах, так, на сортировках и табуляторах. И поэтому для них вопрос состоял только в том, что нужно было эти табуляторы и сортировки заменить более совершенной техникой. Поэтому этот этап ничего революционного, связанного с вычислительной техникой, не представлял себе. Но тем не менее он позволил довольно быстро накопить значительный потенциал электронной вычислительной техники вот, взамен старой вот, техники. И где-то такое к 59-му году, по уровню насыщенности электронной вычислительной техникой народного хозяйства или там, промышленности, вот, экономики Соединенных Штатов, они вышли на тот уровень, на который Украина, скажем, вышла только в прошлом году, в 79-м. Это надо отчетливо и ясно понимать. Разницу, так сказать, и в начальных условиях, и в темпах развития. Примерно вот с этого года, с 58-го, с 59-го, американцы стали развивать продажи электронной вычислительной техники в значит, сферу бизнеса со скоростью примерно, ну, с темпом примерно 30% роста в год. И так продолжалось до 71-го примерно года. В 70-е годы темпы продаж несколько, рост темпа продаж, темпы роста несколько снизились. Но они находятся где-то в пределах 18-22%, в среднем 20%. Это связано с насыщенностью уже. Ну, таких темпов роста мы, к сожалению, не достигали. В результате этого у нас сложилось, как вы понимаете, большое отставание. Нам особенно надо правильную политику в использовании вычислительной техники и правильно планировать отдачу. Ну, объемы продаж вычислительной техники сейчас такие в Соединенных Штатах. В прошлом году было продано в экономику вот, на 8 миллиардов рублей электроники и на 12 миллиардов рублей периферийной техники. То есть, ну, этих долларов, естественно, 12 миллиардов долларов. Вот такие масштабы внедрения электроники. По количеству работающих в этой отрасли она занимает сейчас ведущее место. Значит, и уступает только нефти и нефтехимии с переработкой нефти, вплоть до бензоколонок, и автомобильной промышленности, значит, с дорожными, вот, с обслуживанием всего автомобильного хозяйства, которое только есть. На третье место. То есть она обогнала, скажем, химическую промышленность, там, вот, металлургию по общему количеству работающих, обслуживающих электронные вычислительные машины. Теперь, значит, как развивалось в Соединенных Штатах это на протяжении 60-х и 70-х годов. В начале 60-х годов началось применение, или в конце 50-х, может быть, в начале 60-х, в управлении технологическими процессами. но довольно медленно. И надо сказать, что фирмы к началу 70-х годов, все крупные фирмы американские на 100% компьютеризированы, значит, с точки зрения, скажем, бухгалтерского учета там и, значит, других вот таких рутинных управленческих операций, организационного управления. А в области технологий они считают, что не более на 50% они еще были компьютеризированы. То есть у них организационное управление шло впереди технологии, автоматизации технологий. Ну и постепенно акценты смещались. То есть в 60-е годы акценты от автоматизации рутинных работ стали постепенно смещаться в область принятия автоматизации, подготовки, принятия решений. То есть крупных управленческих, стратегических программ фирмы, долгосрочного планирования, маркетинга, как они там говорят, и так далее. Ну и в начале 70-х годов началось объединение в сети. Практическое объединение в сети. Ну, вы знаете, что первая сеть у них была, ARPA, создана в 69-м году, но это была университетская сеть, экспериментальная. А, значит, промышленные сети, вот такие, когда стали соединяться, это где-то начало 70-х годов. Вот это так, как было, обстояло дело там. Как обстояло дело у нас? Мы здесь, на Украине, начали примерно одновременно с американцами, именно в 58-м году, применение электронной вычислительной техники для автоматизации управления технологическими процессами. В 60-м году мы уже управляли на расстоянии экспериментально с помощью, потому что машины были большие и стационарные, по каналу связи в режиме советчика, экспериментально по трое, по четверо суток объектами, скажем, ну вот, допустим, Днепродзержинске этим самым бессемеровским конвертером, в Северодонецке, там химическим предприятием, содовым заводом, нет, не в Северодонецке, ну, в общем, Донбассе, содовым заводом, и, значит, целый ряд других процессов мы так делали. И в 61-м году одновременно с американцами запустили управляющую машину Днепр-1. Ну, месяц в месяц практически. Первая универсальная вычислительная машина, и полупроводниковая, такая же примерно и у них была сделана, один в один. Но мы уже тогда поняли, я где-то написал в 61-м году записку правительства о том, что необходимо, значит, заниматься организационным управлением, предвидя огромные трудности, которые возникают в организационном управлении на, вот, в результате усложнения экономики и появление новых быстрых отраслей промышленности в результате необходимости управления научно-техническим прогрессом, перехода на параллельные методы управления и так далее. Значит, в 62-м году я получил задание от первого заместителя председателя Совета министров Союза СССР товарища Косыгина, он тогда в таком ранге был, вот, составить национальную программу Советского Союза в области применения электронной вычислительной техники для автоматизации организационного управления. Значит, эта работа продолжалась примерно полтора года, причем год она делалась у нас в институте в основном, и, ну, я сам занимался этим очень интенсивно в это время, и небольшая сравнительно группа сотрудников. А затем была создана комиссия под моим председательством в Москве. Значит, туда вошли наши крупные академики, скажем, там Федоренко, допустим, академик, вот и вам известный, входил туда, целый ряд других. Туда, ну, входил, скажем, допустим, там первый заместитель министра связи Союза СССР, входил Старовский, этот самый председатель ЦСУ тогда он был, и так далее. То есть комиссия была очень крупная. И полгода было, ну, примерно, немножко больше получили. Было, мы разработали здесь эскизный проект, как тогда называлась, единая государственная сеть вычислительных центров для автоматизации управления. То есть это зародыш будущий АГАС, где основные мысли, которые потом попали в АГАС, и вот сейчас я вам буду рассказывать, уже были изложены. То есть, значит, основа — это сеть вычислительных центров, общегосударственная, находящаяся под управлением государственным, распределенная база данных, управление этой базой данных, информационно-диспетчерская служба, решение задач удаленных, значит, объединение при решении задач с удаленных терминалов, большого количества разнородной вычислительной техники на разных уровнях управления, значит, интеграция информации наверх и горизонтальные связи между равноценными, так сказать, звеньями ОСУ. Все это уже тогда было. Ну, горизонтальный, правда, такого термина не употреблялось в проекте. Но в целом проект, ну, на уровне эскизном предвосхищал вот эту, так сказать, идею. Сейчас выяснилось, что это был первый в мире проект, эскизный проект, первый в мире сети вычислительных центров в национальном масштабе. Американцы сделали такой проект эскизный впервые в 66 году. То есть через два с лишним года позже. Но они сделали за три года, реализовали этот проект и сделали экспериментальную сеть ARPA. В этом, так сказать, небольшая разница. Как происходило дело у нас? Это надо, чтобы теперь, в общем, чтобы все ясно знали, почему мы, так сказать, так поздно к этому делу приступаем сейчас. Вот и что здесь за препятствия, какие возникают. Значит, комиссия, хотя я и председатель комиссии, конечно, не была подготовлена к принятию такого рода революционных идей в то время. Значит, большинство членов комиссии склонялось к мысли, что все то, что мы написали, я предлагал, это 21 век и даже, наверное, не первая его половина. Вот, и так и всюду и говорили. Значит, что касается моделей управления, они там тоже эскизно были намечены. Значит, совершенно новая технология управления, связанная с многократным движением информации вверх-вниз, а не с однократным, как теперь, вот, при составлении планов. Вот, то это, значит, тоже идеология не принималась полностью. Короче говоря, проект вот этот ЕГСВЦ, он при обсуждении в комиссии составлялся по принципу, как я называю, вычитания мозгов. Есть такой принцип, даже есть шутливое английское четверостишье на этот счет. Если вы создаете комиссии для чего-нибудь в русском переводе, так оно звучит, то какие-то решаете вопросы в комиссиях, то в комиссиях действует такое правило, что, значит, таланты вычитаются, а глупости складываются. Вот нечто это вроде и получилось. То есть, ну, надо сказать, что это, конечно, шутка. На самом деле, кое-что было добавлено, скажем, существенную добавление в проект реальный был сделан вот Министерством связи. И этим первым заместителем министра связи, он ныне покойный. Вот, уже умер давно, еще в 60-е годы. То есть добавления были сделаны. Но главным образом вычитание. Вот с этим комиссия не согласна, никак не удается убедить. Это из проекта убирается. Но в конце концов, после вот в этом состояла работа комиссии в основном. После долгих споров удалось в конце концов создать все-таки документ, под которым подставили подписи все, кроме ЦСУ. ЦСУ написала возражение, особую точку зрения. Вот. И при рассмотрении этого вопроса уже наверху, так сказать, в 65 году, при возражениях ЦСУ было принято решение направить этот проект на доработку ЦСУ и, значит, Министерству радиопромышленности. ЦСУ попросило это. Тогда уже было создано министерство. Ну, они работали год там с лишним, но сделали совершенно другую вещь. То есть вместо идеи безбумажной информатики управления вот на основе информационных потоков, замыкающихся в машине, и представления совершенно новой схемы управления, новой технологии управления планирования, они взяли следующий способ. Взяли по двум регионам, по Каракалпакской ССР и Архангельской области, почему-то они были выбраны, посчитали количество всех входящих и исходящих бумажек в органы управления, которые были сделаны. Потом, значит, у них была статистика тогда, что 50, значит, на каждую букву или цифру входящей информации приходилось на счет на аналитических машинах 50 вычислительных и обрабатывающих операций. Почему-то, значит, априори решили, что в 10 раз будет больше это число при вычислительных машинах. Откуда взята эта цифра, это так осталось тайной. Вот, перемножили и получили мощности вычислительных центров, которые надо построить. А что они будут делать, неизвестно. Просто, значит, опять была комиссия, я уже не был председателем, но я, значит, высказал, конечно, сразу возражение по этому поводу. Но самое главное возражение высказал Госплан СССР. Потому что сказал, что в старом проекте, хоть мы спорили и возражали, но хотя бы там было планирование и управление. А здесь ничего нет, только одна голая техника и больше ничего. И в конце концов вся комиссия выступила против этого проекта. Один, кто был за, Это был я. То есть я забыл в каком проекте. Я написал такое индивидуальное мнение, что хотя, конечно, этот проект много хуже, чем был сделан раньше, вот, но поскольку уже полтора или два года потеряно, а это настолько важно, что я предлагаю, тем не менее, его принять, вот, и начать что-то делать, вот, по нему, а с тем, чтобы потом в процессе, так сказать, уже работы его улучшать, этот проект. Вот такое было мое особое мнение. Но, тем не менее, его зарубили. И было дано госплану на переделку. Госплан больше года, значит, его обмурыжил. Да, а в это время еще велась война экономистов всех наших, ну, не всех, но значительной части экономистов, которые, значит, считали, что то, что мы предлагаем, это дорогостоящее, трудное, так сказать, дело. Мы не обещали, мы, значит, по нашей примерно целевой программе, прикидкам, целевой программы не было сделано нами, а прикидки, мы могли сделать это за 3 пятилетки при напряжении значительном, при внимании к этой области, повороте вот примерно на 30-25% темпов роста этой отрасли, вот при этих условиях за 3 пятилетки мы считали, что можно было сделать. То есть вот если бы мы в 64-м году начали, то в 80-м мы бы имели уже эту штуку тогда. Но, значит, экономисты тогда обещали, что вот они проведут экономическую реформу, и это все гораздо дешевле и быстрее даст эффект. Но потом, как оказалось, как вы знаете, это не получилось из этого ничего. А Госплан что предложил Госплан? Он не смог, у него не было института, который мог бы это дело сделать. И он предложил следующий лозунг, что давайте раздадим все по отраслям, и пусть каждая отрасль развивает свои ОАСУ, свои АСУ, а мы тем временем работали, создавали львовскую систему, и жизнь в стране шла. Но, конечно, не теми темпами, не так организовано, как хотелось бы, единым фронтом. И, значит, в 68-м или в начале, да, в 68-м году, а может в конце 67-го года, Госплан предложил вот это, что пусть все цветы расцветают, и пусть каждая отрасль создает сама. А потом это все сойдется вместе. Это предложение Госплана СССР. Оно и было принято, поскольку оно никого ни к чему не обязывало. Вот. А в 69-м году, когда появились сообщения о том, что американцы сделали сеть АРПА, снова возникли эти вопросы, снова была создана комиссия, в это время готовились директивы, опять я был заместителем председателя комиссии, попало это в директивы, как вы знаете, 24-го съезда, где впервые появились термины ОГАС, общегосударственная автоматизированная система, ну, правда, я называл ее управление, а она, как вы знаете, потом при окончательной редакции, то есть ОГАСУ, а при окончательной редакции она оказалась общегосударственная автоматизированная система сбора и обработки информации для нужд учета, планирования и управления, то есть сокращенно ОГАС. Но это, так сказать, сути дела особенно не меняет, вот за исключением того, что мы понимали, что ОГАС это не просто совокупность вычислительных машин и терминалов, и программ, и информации, а это перестройка технологий планирования управления, организационной структуры, экономических механизмов, стимулов, связанных с этим, и всего на... В общем, все системы управления, все технологии. Поэтому мы и называли управление. Ну а тогда, значит, поскольку многие понимали, что ОГАС, вычислительная техника, это вспомогательное орудие, вроде арифмометра, то, значит, возмущались и спекулировали, демагогию на этом строили, что как же так будет вроде перфокарта управлять народным хозяйством, так, а не люди, главные. Хотя мы всегда подчеркивали, что люди будут управлять, и проектировать надо ОГАС, как систему человеко-машинную, но проектировать надо не только машинную ее часть, но и человеческую часть. Вот тогда она будет системой управления. А если она будет машинной, то это будет просто машина, это будет дорогостоящий арифмометр, а не больше того. Но, тем не менее, значит, принята была такая. Но вы знаете, что, к сожалению, были очень большие споры в это время, я уж не буду подробности говорить, да, сейчас еще не время эти подробности опубликовывать. В общем, обсуждался вопрос, мы считали, что никакая ОГАС не может быть сделана, я, в частности, такую точку зрения отстаивал, если не будет общегосударственного заказчика на эту систему. И с этого, так сказать, я и начинал, что должен быть Государственный комитет Совета Министров по совершенствованию планирования управления, ну, управления народным хозяйством, во всех его звеньях, то есть, значит, техника, причем техника не только и вычислительная, но и связная техника, и оргтехника, в общем, все вот это. Затем, значит, организационные структуры, документы, оборот, функциональные обязанности, вот все это, проверка исполнения, и, значит, экономические механизмы, стимулирования и все прочее. Вот его задача. То есть он не управляет народным хозяйством, а готовит, совершенствует, готовит предложения по совершенствованию управления и принимает на себя функции координатора и владельца тех средств, которые координируют всю эту работу в стране. В частности, вот этой самой сети, государственной сети вычислительных центров. Но это была встроенная система, причем мы, значит, предусматривали высокий уровень руководства, то есть на уровне первого заместителя председателя Совета Министров, второго первого, значит, специально освобожденного от всех других обязанностей. Вот. Но, значит, это было почти принято, но потом вот один член комиссии, который был, это министр финансов СССР товарищ Гарбузов, он, значит, был против, и он поднял такую бурную деятельность против, что ему удалось переубедить, значит, высшее руководство, и вместо этого был создан, вместо этого комитета был создан, создано главное управление в Комитете по науке и технике. Вот, и, в общем, вместо научного центра мощного, который должен был разрабатывать с привлечением всех других институтов, которые мы предлагали, а мы предлагали 8-10 институтов забрать из других отраслей их прямо в этот центр, и право предоставить так, как было предоставлено Королеву и Курчатову в свое время, привлекать любые другие институты, так сказать, сразу к этой программе, вот, независимо. Тогда мы могли бы справиться с этим делом. Ну, а вместо этого появился в НИИПУ институт, которому было поручено. Ну, естественно, что поскольку все ранги были снижены, то, значит, реализация этого дела сильно затянулась. Сейчас сделан проект, вы знаете, государственной сети вычислительных центров в соответствии с директивами от НИИПУ. Мы участвовали в этом деле. Значит, проекты ОГАСа. Но их что-то реализуется. Вот, ну, вот, как вы знаете, здесь делается АСПР, АСГС, какие-то части ОГАСа делаются. Но в целом, конечно, работа по стыковке систем в настоящее время идет не теми темпами, какими бы хотелось. Вот это историческое введение, чтобы было ясно, так сказать, с чего мы начинаем. Теперь, в чем основной смысл... Значит, задача, далекая задача ОГАС. Значит, я буду все время, мне тут вопросов набросали всяких, но, правда, эти вопросы очень разнообразны. Есть и более подробные, так сказать, вещи, которые я потом буду. Есть довольно глобальные вопросы. Сегодня первая лекция, конечно, буду в основном о глобальным таким сравнительным вопросам говорить. Значит, вот в частности, назначение цели и этапы создания. Значит, назначение, я уже сказал, главное назначение и цель создания общегосударственной системы состоит в переходе на принципиально новую, ну теперь мы ее называем безбумажную, технологию планирования и управления. Вот в этом состоит ее задача. Что значит безбумажная? Это значит, что информационные потоки от самого места их рождения, то есть с рабочих мест, всех участвующих в экономическом развитии людей всех рангов, от рабочего у станка до председателя Совета Министров, у каждого должно быть автоматизированное рабочее место, естественно, у станочника примитивное. Информация, а у председателя Госплана это или там председателя Совета Министров ситуационная комната с соответствующим дисплейным экранами и большими дисплейным оборудованием и терминалами. Вот. Разные, так сказать, армы, автоматизированные рабочие места, но, значит, тем не менее, всюду автоматизированные места. А у рабочего это просто, значит, переключатели, с помощью которых он сигнализирует, две рукоятки сигнализируют о своей работе, о том, как он, в каком состоянии находится его работа, и об аварийных ситуациях, скажем. Очень дешевая и простая вещь. Но самое главное, чтобы знать бумаги, потому что в противном случае нельзя разрешить противоречие между увеличивающейся сложностью системы и способностью персонала перелопачивать бумаги даже с помощью электронной вычислительной техники. Потому что прежде, если вся информация в бумагах от рабочего места, а машины стоят рядом с этим бумажным потоком, то возникает задача подбрасывания этого информации из бумажного потока в машины. Вот здесь мы вынуждены, значит, всяких перфораторщиков держать, и их число все время растет. Это задержка дополнительная во вводе, и это узкое место. То есть легко понять, что и рассчитать, что если бы мы такой схемы придерживались при развитии дальнейшем системы, подбрасывали бы информацию в машины с помощью вот, перфорирования, ручного набора специальных категорий людей, то в таком случае ну, мы бы пришли опять к тем же самым неутешительным выводам, что значит скоро для того, чтобы объемы всей информации перелопачивать, вся страна должна, значит, заниматься, перейти в операторов и перфораторщиков. Значит, этот путь заведомо непригоден. Хотя, конечно, в начальной стадии, когда не было периферийного оборудования и количество этих точек автоматизации было мало, ничего другого нам не оставалось делать. И американцы, кстати, прошли эту стадию тоже. Нам ничего другого не оставалось. Но в целом, в перспективе, надо видеть, что это безбумажная информатика. Потоки рождаются, проходят через машину, а люди рядом с этими системами машин находятся, и в случае необходимости та или иная информация из этих безбумажных потоков выдается на место рабочее человеку уже в бумажном виде, поскольку ну, можно на дисплей выводить, но можно и в бумаге, потому что бумага для человека достаточно удобная вещь. Но этот бумажный документ, в отличие от нынешних документов, он в любой момент может быть повторен, значит, динамично изменен и так далее. Вот, значит, в чем состоит основная цель. Ну, при этом, конечно, требуется, как вы сами понимаете, полная перестройка технологии, нынешней технологии управления в перспективе. Чтобы понять, почему необходима такая перестройка, я скажу о том, как сложилась нынешняя технология планирования управления. Значит, вы знаете, что не так давно, в прошлом году, мы праздновали 50-летие советских плановых органов. Была такая годовщина, но не все, может, обратили на нее внимание, но госплановские работники хорошо знают, что такая годовщина была. Значит, вот в 29-м году, когда готовились пятилетки, партия наша предприняла гигантскую работу по созданию технологии планирования и управления вот, экономикой для преодоления, быстрого преодоления технической отсталости. Задача была исключительно смелая, новая. Партия бросила на нее свои лучшие силы. Значит, это Киров, и Куйбышева, Орджоникидзе участвовали не эпизодически, а значит, сидели, так сказать, сиднем вот, месяцы многие над этими проблемами. Лучшие экономисты, организаторы, которые тогда по организации производства очень много у нас было, хороших специалистов были брошены, были не просто подготовлены постановления правительства, а разработаны схемы. То есть, значит, что с чем складывать, что на что перемножать, какой документ выпускать и так далее. И вот родилась наша советская система планирования управления, которой, кстати, мы пользуемся до сих пор без существенных изменений. Я позволю себе это категорически утверждать. Ну, конечно, многое изменилось, там добавки были какие-то, но в принципе все то, что было разработано в 29-м году, оно все так и идет сейчас. Никаких принципиальных изменений сделано не было с тех пор в системе планирования управления. Вот, хороша ли эта система или нет? Ну, лучший ответ на это дает история. Да, хороша. Ничего лучше пока для перехода от технической отсталости к индустриальному развитию человечество пока еще не придумало. Если бы не было этой системы, мы бы не смогли на протяжении жизни, половины жизни одного поколения, за каких-то две с небольшим пятилетки, скакнуть от, так сказать, полуфеодальной России к построению основ социализма, мощной индустрии, в том числе оборонной, не смогли бы выиграть войну. И вот сейчас, почему я говорю, до сих пор никто не мог выдумать лучшего. По очень простой причине. Потому что если вы следите за печатью, то вы увидите, что как только какое-то африканское государство там, в 70-е годы вот, приобретает независимость, они едут к нам. Едут к нам в Госплан СССР и просят, дайте, независимо от того, пойдут ли они по капиталистическому потом пути, но они приезжают сюда. Как нам быстрее вылезти из технической отсталости? Потому что знают, что лучшего инструмента нет. Ну, некоторых там, значит, переманывают на капиталистический путь потом, но каждый из них проходит вот эту стадию, потому что все знают этот инструмент. Но вот за это время прошло 50 лет, за это время прошла война, научно-техническая революция. И если раньше, скажем, эта система начала действовать, когда не было даже основ социализма построено, когда у нас было одно министерство тяжелой промышленности, или наркомат тогда, в который включалась вся угольная, нефтяная, ну газовая тогда практически не было промышленности, значит, металлургическая, цветная металлургия, черная, эти все машиностроения. Итак, значит, и, а теперь сколько этих министерств, и нарком Орджоникидзе тяжелой промышленности лично знал каждого директора крупного предприятия и главных, так сказать, ведущих специалистов его, состояние каждого агрегата и так далее, то, конечно, сейчас положение совершенно другое. Как я выражаюсь, значит, за 50 лет даже католическая церковь свои каноны меняет, хотя ее объект управления, это бессмертная, так сказать, в кавычках, душа человеческая, которая не меняется с такой скоростью, как меняется экономика. Вот поэтому, катастрофически назревала все время жизненная необходимость коренного, повторяю, изменения вот технологии, не идеологии. Идеология у нас правильная была, эта идеология еще Лениным заложена была, а не здесь. То есть, значит, вот конечные цели, вот, скажем, как программа ГОЭЛРО Лениным была поставлена. И, значит, задача технологии планирования должна как достичь этих целей наиболее экономными путями. То есть идеологическая сторона планирования и вот всего прочего, она отработана, она остается неизменной. А вот что касается, так сказать, технологий, как это реализовать, то, конечно, уже сегодня, так как это в 30-е годы, делалось нельзя. И нельзя просто переложить вот ту старую технологию, как это и делалось, к сожалению, на электронные вычислительные машины. То есть переложить-то можно, но эффекта большого от этого получить нельзя. Поэтому главная цель ОГАСа состоит именно в создании этой технологии. Причем эта технология должна состоять в чем? Если так очень совсем глобально выразить ее, она должна состоять в том, что постоянно внизу, там, где рождается экономическая информация, происходит автоматическое отслеживание. Ну или полуавтоматическое, скажем, там нет автомата, который фиксирует поступление на склад, там, скажем, комплектующих деталей. Кладовщик их фиксирует. Но он уже не передает бумажку в вычислительный центр, а от него идет либо машинный носитель, либо прямо в момент фиксации, что он там составляет приема сдаточной ведомости, сразу идет в вычислительную машину. И вот эти первичные массивы информации все время составляют информационную модель всей экономики. Туда идут и планы капитального строительства, то есть там не только настоящее, но и будущее экономики заложено. Работают на этих самых пультах конструкторы и технологи, и все, что они сделали, тоже технологическая и конструкторская документация, тоже в памяти машин находится. Но я говорю о конечной цели, к которой надо стремиться. Вот. Затем имеется система, которая позволяет гонять эту информацию по вертикали. То есть не значит, что надо взять от станка и неизменно информацию протянуть до Госплана. Это сделать нетрудно было и в 30-е годы. Ума большого для этого не надо. Вот. А значит, чтобы ее правильно сагрегировать в соответствии с задачами, которые там стоят, и иметь не такую систему планирования, что раз, скажем, 30 лет утверждается состав показателей на уровне Госплана или ЦСУ, а так, что вот сегодня решается такая задача, в этом году в пятилетнем плане такие позиции, или там в годовичном плане, такая агрегация, а в следующем году будет другая агрегация, если выходит на гибкость, соответствующая непрерывность системы планирования, основанная на этой информации. Многократное ее движение вверх-вниз и гибкая система агрегации и дезагрегации. Ну, значит, в автоматическом режиме. И второе, поскольку, значит, главная цель вот этих движений информации, это согласование местной инициативы и того видения научно-технического прогресса, которое, конечно, сосредоточено в головах у людей в основном внизу, Я когда говорю внизу, имею в виду не просто там рабочего станка, а любое рабочее индивидуальное место. Ну, скажем, допустим, рабочее место академика там какого-нибудь, или, значит, главного генерального конструктора рабочее место. Вот там, значит, сосредоточено знание главное, а не в госплане. Потому что госплан, каких бы он специалистов ни набрал, значит, семи пядей во лбу, и они действительно есть хорошие специалисты, и госплан, как правило, набирал таких специалистов, которые там работают. Но, во-первых, их мало по сравнению с общим количеством, и они охватить всего все равно не могут. А во-вторых, они должны делать свою плановую работу, и должны специалистами в этом вопросе становиться. Значит, они не могут посвящать все свое время изучению технических новинок, как это обязаны делать конструкторы, там передовые рабочие так делают, рационализаторы и так далее. Вот почему я говорю, что знание о возможностях сосредоточено внизу, вот этой лестницы движения информации, а, значит, возможности для завязывания в план вверху находятся. И далеко не всегда те возможности, которые видит конструктор там, и передовой рабочий внизу, они отвечают в полной мере общегосударственным интересам. Вы можете, вам кажется, благодаря, скажем, несовершенной системе ценообразования и так далее, вы даже посчитали, вам кажется, что вы что-то сэкономили сейчас. А на самом деле вы сделали плохо для страны в целом. Ну, чтобы не быть голословным, могу один пример привести. Вот, и почему проблема ценообразования не такая простая. Значит, вот вы знаете, мы совершили переход на нефть, как на основное топливо. Вот, и на транспорте, железную дорогу перевели, и, значит, на нефть и газ, электростанции там, и так далее. Почему? Потому что нефть дешевле была тогда. Но и тогда многие говорили, что давайте посчитаем. Потому что, скажем, допустим так, мы затратили, я уж не помню, сколько миллиардов рублей на освоение западно-сибирской низменности и нахождение там нефти. Эти миллиарды рублей легли на государственный бюджет. И на стоимость нефти, которая в Тюмени добывается, они не легли. Так некоторые говорят, а давайте их приплюсуем, что государство истратило. Тогда стоимость нефти дороже станет, чем открытые месторождения угля. То есть цена это условная вещь. А кроме того, если еще смотреть в будущее и видеть, что нефти скоро не будет, что нефть будет применяться, скажем, ну там для, ну, скажем, да, для той же реактивной авиации, заменить ее углем нельзя, то может быть рационализаторское предложение, которое кажется при рассмотрении вот таком поверхностном, да, даже экономическом расчете, полезным, принимать не следует. Все это можно увидеть только там, вверху, можно увидеть. Если туда будут стекаться информации. Значит, главная задача этой пирамиды информационной заключается в вертикальных связях, повторяюсь, согласование местной инициативы с общегосударственными интересами, не только текущими, но и перспективными. Это вот главная задача. Но если вы согласуете эти интересы, то это может быть только все равно, если даже агрегация делается гибкая, то так или иначе из миллионов показателей специфицированной номенклатуры, которые выпускаются нашим народным хозяйством, можно сагрегировать с учетом даже вот роста мощности вычислительных машин до нескольких десятков тысяч наверху в госплане. Но можно посмотреть на эти 10 тысяч группировок, на эти, но все равно все необъятное поле комбинации группировок по специфицированным посмотреть наверху не удается. Значит, есть качественные признаки, об этом я буду рассказывать, как надо в каждом году производить вот эту самую агрегацию, для того, чтобы правильно планировать поворот. Но это в этом позже, когда я буду уже говорить о моделях. А сейчас нет. Но если даже все там правильно сделано, то надо все равно разложить для того, чтобы работала промышленность как часы. Для этого надо, чтобы был, как мы говорим, информационный конвейер. То есть, чтобы от конечного продукта, вот уже готовые изделия, которые поступают к конечному потребителю, скажем, допустим, в торговлю, в систему торговли или там Министерство обороны, предположим, чтобы от этих изделий, которые там делаются, просчитывалась вся цепочка поставок и не с точностью до года, и не по 60-тысячной или там тем более 1800 показателей, как там делается сейчас или около того, а, значит, по всем 20 миллионам номенклатуры, которая сейчас есть, 20-миллионной номенклатуре. Сделать это в вертикальных связях принципиально нельзя. Даже не потому, что мощности машин не позволяют, потому что это пирамида, и там сходится. Если даже поставить наверху в Госплане сверхмашину, все равно этого сделать нельзя по такой причине, что система, о которой идет речь, человекомашинная. И она может работать, понимаете, значит, во всех моделях, которые мы делаем, существует эвристика. То есть нельзя взять просто вот так, как думали в 60-е годы оптимизаторы, взять все ограничения, сложить в машину, а после этого все начальные данные туда, решить задачу и вот всем, пожалуйста, оптимальный план. Значит, настолько много разного рода эвристических ограничений, ну типа такого, что, значит, директор или там кто-то, технолог проходил и вдруг увидел, что развивается аварийная ситуация на прокатном стане, которая, значит, не была в эвристических ограничениях. Он знает, например, что ведутся переговоры о том, что может на их, ему просто позвонил министр и предупредил, что на их завод может экстренный заказ быть по поставкам на экспорт в связи с тем, что там на высоком уровне где-то ведутся переговоры во Франции там, или где-нибудь еще. Он это знает, но считать, что это во всех моделях есть такая информация, абсолютно неправильно. Значит, мы сталкиваемся с этим даже на нижнем уровне, когда мы начинаем формально, токарь Иванов и токарь Петров. Они имеют одинаковый стаж, одинаковый возраст, значит, одинаковый разряд, одинаковый, значит, стаж работы, даже количество детей одинаковое, в одном доме живут. А, значит, с точки зрения любой математической модели, значит, у них... Просто случайно надо дать работу тому или другому. А вот хороший мастер знает, что вот именно вот эту работу тот сделает в 20 раз лучше, чем другой. И выложить вот эту массу информации в виде априорной информации, это значит, во-первых, что вам сказать, значит, оторвать людей и самое главное заставить их делать лишнюю работу, потому что в реальном оптимизации, которая делается, из вот этих миллионов, многих миллионов эвристических ограничений, да, собственно, в народном хозяйстве их миллиарды могут быть, вот, и сотни миллионов во всяком случае, работать будут в каждом отдельном случае не больше сотой части. Зачем же тогда 99% заранее вытаскивать, если можно все сделать в диалоговом режиме? Поэтому это было предусмотрено в ЕГСВЦ тоже, еще в 64-м году. Ну, в 64-м официальное принятие комиссии, а даже в 63-м году, что в диалоговом режиме, вот так, что работают плановики, значит, технологи там, которые обладают вот этой эвристической информацией. И по горизонтальным связям, по линии, значит, движения материальных потоков, от конечного продукта до сырья, если наоборот развернуть этот поток, или от сырья, значит, если прямо от сырья до конечного продукта, организуется в соответствии с предполагаемыми будущими материальными потоками информационные, временные информационные потоки. То есть это означает, что они завязываются между собой системами передачи данных или системой обмена информацией на магнитных лентах под единым дирижерским управлением. И вот начинается процесс детального согласования планов в диалоговом режиме. Потому что если я вдруг вот на металлургическом заводе не дали эвристического ограничения какого-то, ну а я им дал детальный план поставок в результате того, что я их связал со всеми потребителями их. А они, значит, посмотрели и вдруг видят, нет, вот они этого сделать не могут, потому что он вспомнил, что вот был звонок министрам. В этот момент вытаскиваются эвристические ограничения из мозга человека, когда уже он столкнулся с ситуацией, что это придется выполнять. А заранее он об этом бы и не вспомнил, и не подумал, что это для планирования нужно, и не дал бы этого ограничения. Вот тогда он должен, значит, это ограничение ввести, и должен быть повтор счета. Вот это горизонтальные связи, которые отслеживают материальные потоки. Вот если, так сказать, грубо, то это цель создания ОГАЗ. Как вы понимаете, цель и, соответственно, республиканской автоматизированной системы как части ОГАЗ. Значит, какие этапы создания, опять крупными мазками? Здесь, кстати, мы немножко... когда составляли проект, значит, немного, чуть-чуть недоучли особенностей объекта АГАС, и вообще особенность работы по созданию АГАС и РАС, как над сверхбольшой системой, а не просто большой системой. Поэтому в проекте, в том эскизном 63-64 года, мы, собственно, считали, хотя там нигде это не написано, но считали еще наивно с нынешних позиций, что разработка будет производиться так же, как разработка всех других систем. Обследование объекта, выявление, так сказать, подробной цели и задачи, потоков информации, значит, модели, создание моделей, как надо, под модели проектирования новых потоков информации, значит, задач соответствующих, а под них технику. Вот так. Но оказалось, что так делать нельзя, ОГАС. Вот это надо ясно понимать. Я вот горжусь тем, что я тоже, по-видимому, не знаю, кто это вперед это сделал, где-то уже в 65-м году понял и высказал мысль, что так делать, ОГАС, и раз нельзя. По какой причине? Потому что это очень сложная система, и длительность реализации проекта очень большая. 15 лет это при максимальном напряжении сил можно было сделать. А так и 20, и 30, может быть, лет пройдет, прежде чем вот в полной мере будет реализован. Так объект-то сам за это время изменится. Вы его изучали, делали, а объект изменится, и вы будете все время отставать в изучении объекта. Поэтому строить так, классическим путем, этапы создания ОГАС нельзя. Значит, хотя, в общем, мы, к сожалению, вынуждены сейчас в связи с тем, что требования, вот, значит, по проектированию, они остались неизменными для всех, значит, что-то называть там техническим проектом, что-то там рабочим проектом и так далее. Но в действительности, по-настоящему рабочего проекта АГАСа и РАСа иметь нельзя. Готово. Так вот. Значит, можно иметь отдельные его части. Кстати, с этим столкнулись довольно скоро после нас и высказали примерно те же самые мысли, правда, они нигде не публиковались, американские конструкторы систем противовоздушной и противоракетной обороны, которые то же самое, значит, примерно такую, ну, большую очень степень сложности имеют, где тоже, значит, они вынуждены были не классическим путем идти. То есть, и вот тогда я высказал такую идею, что надо начинать, ну, таким несистемным путем. Начинать, да, и кроме того, еще следующая трудность – подготовка кадров. Потому что кадров нет ни для изучения подробного, ни для проектирования, ни для чего. Такие кадры создаются, их подготовить академически, значит, в школах, там, в университетах нельзя. Но кадры такие готовятся только в горниле практической работы. Поэтому это второе препятствие. Значит, надо дать возможность людям работать и понять, что такое машина. А если они не будут знать, что такое машина и как управляется, ну, не видели, не работали на этом деле. Чего они там спроектируют? Какую там АГАС или даже ее часть? Значит, вот для разрешения этого противоречия я высказал тогда такую крамольную мысль о том, что надо, ну, я так условно называл, с железа начинать. То есть, значит, надо в какой-то части пойти на отступление от классической теории систем и, значит, пойти на риск, то есть начать делать низовые, так сказать, звенья, ставить вычислительные машины при еще отсутствии единого взгляда на общую концепцию и тем более на то, как будет управляться, значит, там в 90-м или 95-м году. Имея целью решить две задачи. Во-первых, создать рынок и развить промышленность, а во-вторых, создать кадры вокруг этого. Но теперь спрашивается задача, как же сделать так, чтобы, ну и так оно и пошло, дело, как вы знаете. Чтобы этот путь, работа вот эта, не пропала. Я тоже придумал это в 65-м году, как это сделать. Но, к сожалению, в отличие от первой, все просто сделать, вторую реализовать почти нигде не удалось. Идею. И это обстоятельство очень печально, потому что мы бы сейчас имели бы гораздо больше успеха, если бы ее удалось реализовать. Но ее трудно было реализовать. И при том, ну, кадровом потенциале, который у нас был в 60-е и в начале 70-х годов, мы, конечно, не смогли ее решить именно потому, что кадры были не готовы к ее решению. Значит, дело заключается в том, что я предложил следующий способ. Значит, в чем самая главная трудность создания систем? Не в технике, вот как показывает опыт, Техника, конечно, тоже сложная, ее произвести надо и так далее. Не даже в математическом обеспечении, не в моделях. А трудность, если говорить о нашей, так сказать, вот системотехнической стороне дела, а не об организации, самые главные трудности в организации, во всем, ну, трудности, так сказать, ну, преодоления инерции там самые большие. А вот трудности разработческие, самые главные, это в разработке все-таки информации, системы информации, как показывают все, абсолютно все большие системы, на это тратится главное время. Создание информационной базы, классификаторов, значит, и, я понимаю, под информационной базой не просто описание этой информации в томах технической документации, а крутящуюся информационную систему. То есть все, что вот от станков поступает в таком виде информация, она так-то принимается, в таком-то виде кладется в массивы, так-то вынимается, так-то эти массивы ведутся. Такая-то есть математика, математическое обеспечение информации, которая, значит, позволяет их агрегировать и дезагрегировать. То есть вот все это движение информационных потоков, это самая трудоемкая часть системы. И вместе с тем она именно и отражает динамику развития системы. Изменилось управление страной, изменилось и информационные потоки. Как же сделать так, чтобы проектировать информацию, независимо от будущего, или в значительной степени независимо от будущей системы управления? Вроде бы задача неразрешимая, но на самом деле, оказывается, она разрешима практически. Вот почему. Потому что анализ показывает, что вот в этой информационной пирамиде подавляющая масса информации, 95, по крайней мере, процентов, может даже больше, и информационных потоков, и трудностей по созданию этих информационных потоков лежат не в верхних звеньях, а в самом низу, потому что этих низ очень большой базы. И хотя там на предприятии информационный поток проще, чем в госплане, но госплан один, или там, значит, еще плюс 14 в республиках, или там 15, вот, а предприятий-то тысячи и тысячи. Поэтому совокупно они сложнее. И вот оказывается, что надо делать так информационный массив, чтобы привязывать этот информационный массив не к задачам управления, вот не к форме текущей статистической отчетности, не к той форме, в которой план представляется, не к показателю чистой или валовой продукции, а к информационным потокам, к материальным потокам. То есть раздробить первичную информацию на самые мелкие информационные атомы, которые привязаны к материальным потокам. А материальные потоки, хотя и меняются, но их отслеживать так или иначе надо. И их самое главное можно отслеживать независимо от того, каким способом управляются предприятия. Министерство есть или совнархозы, в одном министерстве или в другом. Какая форма статистической отчетности, какая форма планирования, какой показатель. От этого они не зависят. А зависят только от того, какие станки где стоят, какие материалы поступают на них и так далее. От производственных возможностей. И вот сейчас, после выхода постановления, особенно ясно стало, что там совсем в небольшом количестве мест, очень мало таких, к сожалению, единиц, где в какой-то мере приблизились к решению этой задачи, переход на новые показатели в ОСУПах, скажем, на чистую продукцию происходит просто. Потому что атомы элементарные остались одни и те же. И надо просто составить программы, из них вычеркнуть вот то, и получится уже новый показатель чистой продукции. А для тех, которые под задачи делали информацию, это катастрофа, это переделка всей информационной базы. Так вот, надо обеспечить для правильного проектирования системы неизменность информационной базы внизу. Значит, вот сейчас этот этап особенно важен. Поэтому я, когда буду рассказывать о системах планирования, уже о моделях дальше, то я не буду ограничиваться, скажем, я понимаю, что АСПР это не только госплан. А и план становится планом настоящим только тогда, когда он доводится до рабочего места. Вот когда последний момент плана, так сказать, реализации плана, это когда мастер, там начальник участка говорит рабочему, вот пойдешь сегодня и сделаешь то-то, то-то, то-то. Наряд дает, значит, сменное задание и так далее. Вот когда, и если не, значит, АСПР не доведена до этого, и там непонятно, как она делается, то это еще не полностью решение задачи АСПР. Наоборот, оттуда точно так же. Поэтому я буду уделять внимание тому, как нужно организовывать планирование в нижнем звене, в самом нижнем. Так, товарищи, я думаю, если вы не возражаете, мне удобнее, не знаю, как вам, чтобы без перерыва полтора часа, мы по два академических часа будем делать, значит, через полчаса закончим. Если есть вопросы, я прошу мне их передавать, чтобы я мог ориентироваться с моментом окончания лекции, значит, письменно. Я потом тоже, конечно, готов для тех, кто пожелает вопросы задать, я готов отвечать и так, но так будет удобнее, могут все послушать. Вот. Значит, это... Поэтому этапы создания Огаса и Раса, они связаны с этапами создания ячеек, информационных ячеек, вот и вычислительно-информационных ячеек внизу, ОСУПов и, значит, ОСУ конструкторских там организаций, НИИ, КБ и так далее. Организаций просто, учреждений. Вот, значит, здесь первый этап был, к сожалению, позадачный. Но мы вынуждены были согласиться со скрипом на него по той причине, что, значит, создание ОСУПов на общей интегрированной информационной базе в эпоху Минского 32 и, значит, магнитных лент в качестве основных носителей информации представлял собой виртуознейшую, значит, инженерно-программистскую задачу. Ее, в принципе, решить можно было и тогда. Вот. Но она очень сложно решалась по сравнению с тем, как она решается, скажем, на больших магнитных дисках. С той техникой, которую мы в ближайшее время, так сказать, будем иметь. И начинаем иметь уже. Вот. Значит, первый этап под задачи информация и в основном ручной сбор, перфорирование там и так далее, подготовка информации. Значит, мы считаем, что мы этот этап прошли, и повторять его в новых ОСУПах уже не имеем права. Второй этап – это организация общей информационной базы. Причем, значит, эта информационная база уже, желательно, уже на втором этапе, ну, там, где делали такую общую информационную базу, уже сделали, то и приходится переделывать после изменения показателей, там, значит, он разделится, этот этап, на несколько этапов, на два этапа, по крайней мере. Значит, вот привязывая первичную информацию, отрывая, так сказать, проектирование информационной базы от совокупности задач, которые есть. Дело в том, что современные базы данных четвертого поколения, вот, они принципиально отличаются от даже вот баз данных в недавнем прошлом, интегрированных баз данных. Значит, смотрите, какие были этапы здесь в базах данных. Но первоначально, когда первые машины появились, вот это первое поколение, это никаких баз данных по существу не было. Просто нужно было программировать каждую операцию периферийного устройства. Вот, ввода-вывода или, значит, внешней памяти устройства. И управлял этим процессом центральный процесс. Значит, следующий этап, появились программы ввода-вывода, ИОКСы, вот эти самые знаменитые, которые просто имеют операторы операционной системы, скажем, GET, PUT в этой самой, в операционной системе ESLM. То есть взять запись, не указывая конкретно устройство, на котором находится, это можно в принципе делать, хотя можно и с указанием устройства делать. Можно просто символически обозвать. То есть можно сказать, что это было перенесение метода символических адресов, который был уже в первом поколении машин использован для программирования в центральном процессоре, на, значит, работу с периферией, с периферийным, с внешней памятью. Вот. Ну и надо сказать, что большинство разработчиков сидит сейчас на этом уровне, потому что с запозданием ESLM Мы рассчитывали, и по планам у нас было так, что вот 10-я пятилетка должна быть уже полностью переоснащено все ЕСМ и ОМ и перейти на новую базу. Но, к сожалению, затянулся этот период, и только сейчас осваивает большинство конструкторов наших вот эти самые вторую фазу баз данных. А за это время базы данных сделали следующий шаг. В начале 70-х годов появилось понятие базы данных, вот которое реализовано, скажем, допустим, в ОКЕ или в КАМе. Ну, в ОКЕ и в КАМе. В ОКЕ прежде всего. А КАМа это уже, так сказать, способ доступа. В большей мере. Которые позволяют обращаться к связанным структурам данных. Связанным друг с другом, там, по иерархической сети и так далее. Значит, независимо от способов расположения этих данных и связи на машине. То есть, есть понятие логическая структура данных, с которой оперирует программист. И есть понятие программист, программирующий содержательные задачи. И есть понятие базы данных физической, с которой оперирует программист, создающий операционную систему, то есть системный программист. И вот, значит, произошло отделение логической базы данных от, значит, физической базы данных. Поэтому, поскольку логическую базу данных делают одни, а, значит, физическую делают другие, возник интерфейс. То есть, для того, чтобы можно было поручить вот эту сложную информационную работу разным людям, значит, вот это и как раз и сделано. Нужен интерфейс. Это третье поколение. Им, к сожалению, еще не все овладели. Вот это и есть интегрированная база данных. А следующее поколение – это уже интеллектуальные базы данных, в которых и в значительной мере логическая структура данных независима. То есть каждый, кто смотрит, вот есть логическая структура данных. Это так называемые реляционные модели данных. По ним еще у нас мат-обеспечения нет. То есть оно есть, но оно еще не принято в качестве базового для ЕСВМ. Оно есть только экспериментально пока. И у нас оно есть в институте. Все. Значит, реляционные базы данных позволяют так, что один конструктор прикладных задач видит одну логическую структуру, какая ему удобна, а другой совершенно другую логическую структуру. И обращается к разным логическим структурам данных, а понимает интеллектуальная система эти обращения, переводит их на свой язык, на свою собственную логическую структуру данных, после чего передает управление операционной системе, точнее, значит, ну вот этому самому контроллеру, этому управляющему базой данных. И после этого СУБД, системе управления базой данных, после этого уже отображается на физическую базу данных. И работают вот эти операторы put, get и так далее. То есть и оксы работают на этой стадии. То есть целая цепочка иерархических обращений, которые, значит, создатель этого самого программного обеспечения для машин не видит вообще. Это все в другом месте. Но для того, чтобы правильно выйти на эту стадию, значит, мы пока не ставим задачу выйти на интеллектуальные базы данных, поскольку это не сделано еще даже применительно к ЕСВМ. Но задачу выйти на базы данных, значит, вот третьего поколения, вот типа ОКИ базы данных, мы ставим. Причем здесь надо четко и ясно понимать, что ОК, это произошло недоразумение, с которым я вот сейчас борюсь, но, в общем, пока безуспешно. Дело в том, что зачислили ОКУ в пакет прикладных программ. И многие считают, что вот они купят АКУ, поставят, и у них начнут решаться задачи планирования управления. На самом деле ничего подобного. Это вредная точка зрения. АК это никакой не пакет прикладных программ, это есть продолжение операционной системы ОСА третьего поколения, 70-х годов. То есть вот тот ОС, который вы все получаете с разными точками, там и 4.1, и 6, там 1, и 0, и всякие прочие точки, и цифры, все это операционные системы второго поколения, второй половины 60-х годов. И, к сожалению, благодаря общему отставанию идеологии нашей вычислительной техники, значит, промышленность наша дошла пока только до такого понимания операционных систем. 10 лет тому назад. А уже в начале 70-х годов во всем мире понималась операционная система иначе. То есть СУБД, вот эта система управления базой данных, значит, с логическим интерфейсом, с интерфейсом, внутренним интерфейсом логической структуры с физической, вот это есть ОС 70-х годов. Вот на нее и надо ориентироваться сейчас. Ну, не обязательно на АКУ, хотя она годится для многих систем, но во всяком случае на систему управления базами данных вот такой структуры. И на этом же этапе надо решать задачи перехода, ну, по горячим точкам на безбумажную технологию сбора и обновления информации, то есть введения вот этого информационного массива. То есть что значит по горячим точкам? Ну, есть такие документы, которые приходят раз в год, скажем, с небольшим количеством страниц, и делать, скажем, там автоматизацию какую-то их ввода, может, и нерационально сегодня, каждый раз надо смотреть. И с перфораторщиков, устройства подготовки данных, хотя надо сказать, что мне стыдно сейчас бывает показывать, что у нас есть перфораторщики. Ну, надо сказать, что в мире они тоже еще есть, и в Америке они есть. Но в целом подготовка данных на перфокартах и перфолентах безнадежно устарела. В целом. И, значит, в настоящее время, конечно, вся подготовка данных в серьезных компаниях вот, идет на гибких магнитных дисках или на магнитных лентах непосредственно. Что намного эффективнее, кстати, уже сейчас начинает сказываться общий дефицит бумаги, картона для перфокарт и перфолент, и дальше будет хуже, поэтому нельзя это делать. Мы сейчас форсируем, чтобы эти устройства подготовки нам давались. Причем, это же 200 перфокарт на одном таком вот диске, причем можно их заменять даже не 200, там больше получается, но во всяком случае, даже в самом простейшем варианте. И стоит он, значит, в Европе стоит $4-5 этот диск. И многократного использования. Значит, очень легко пересылается по почте, не рассыпается колода и всякие прочие вещи, значит. Вот. Это сейчас вот задача по ОСУПам. И переход... Унификация базы данных такая, что вот те, кто уже перестрадал вот эти изменения информационной базы разные, они уже должны ясно понимать, какая должна быть у них информационная база внизу, сейчас нутром чувствовать. А мы должны вместе с вами разрабатывать, ну так сказать, стандарты и типовые решения на вот организацию этой информационной базы. Частично я об этом в лекциях буду говорить, как это для системы планирования должна быть база, для отчетности и так далее. Внизу, в самом низу. Теперь, с точки зрения объединения. Мы уже на первом этапе создания в 60-е годы для отдельных отраслевых систем машиностроительных министерств сделали системы передачи данных из предприятий на вычислительный центр. Правда, они, как правило, были вынесены отдельно, то есть прямых связей баз данных не было в большинстве случаев низового звена и отраслевого звена. Вот в сельхозтехнике, скажем, у нас сейчас есть передача данных из районов, значит, и ну, я много других мог бы примеров. То есть по вертикалям стали создаваться вот эти цепочки передач данных. Но я вам должен сказать, что мы немножко этот этап, ну как бы вам сказать, чересчур усложнили сами для себя. То есть мы говорим, давай нам система передачи данных. И действительно, вот когда речь идет о районном звене, предположим, для сельхозтехники, то без передачи данных не обойтись. А вот скажем, когда речь идет о связи какого-то крупного завода с министерством предприятия, где они находятся чуть ли не в одном и том же городе иногда, или близко, и обмениваются большими массивами информации, то речь вовсе не идет о том, чтобы сегодня, сию минуту, строить канал связи и обеспечивать, так сказать, уже ну, так, течение информации, как она будет на полной стадии развития ОГАСа. Научитесь передавать информацию на магнитных лентах. То есть вы же ясно понимаете следующее, что сейчас, вот, скажем, как развивалась телефонная и телеграфная связь? Ведь она родилась только после того, как был создан рынок, так сказать, почтовых потребителей, почты. И когда стали высказывать, что вот тут недостаточная скорость, вот тогда стали... А если вы не знаете, что писать и о чем говорить, вам никакие каналы связи не помогут. То есть надо начать разговаривать друг с другом. К сожалению, несмотря на то, что вот мы на совете это дело рассматривали по обмену магнитными лентами, еще пока это слабо развито у нас. И по горизонтальным связям, скажем, с ССУ, предположим, там от районного звена, и, значит, по вертикальным связям то же самое. В целом, в диалоговом режиме, конечно, обязательно нужны каналы связи. Но очень большое количество информации. Дело в том, что задачи-то мы сделали по первому этапу, под задачи еще, то есть вот под существующую систему планирования, а обмениваемся данными по старинке. Поэтому надо научиться делать. Иначе мы обязательно будем попадать в такое положение. Вот когда мы рассматривали техническое задание на ОГСПД на моем совете, вот где я председатель в Москве, выступил Глинка Владимир Иванович, заместитель министра связи СССР, ответственный за это дело. И сказал следующее, что мы разослали во все министерства и ведомства, как союзные, так и республиканские, ну там в республиканские госпланы, вот свои просьбу, укажите нам, какие объемы данных вы будете передавать. 11-й, скажем, пятилетки, там, я не помню, когда он. И получили, когда спросуммировали ответы все, то получили, что существующие телеграфные каналы достаточны для того, чтобы их пропустить. То есть надо разговаривать. Для того, чтобы требовать, иметь право требовать каналы связи, надо научиться разговаривать на машинных носителях и, значит, выявить узкие места, где нужно. То есть это не снимает, конечно, задачу создания каналов связи, и мы ОГСПД ставим как важнейшую задачу. Я даже убедил еще это самое руководство комитета по науке и технике, чтобы комитет стал заказчиком на ОГСПД, потому что нету заказчика, Министерство связи не хочет быть заказчиком на нее. Вот. Так что сейчас даже заказчик есть на ОГСПД. И это, значит, тоже следующий вопрос. Дальше. Сейчас нам надо начинать делать, и это мы делаем, завязки вверху. Да, нет, еще прошу прощения, по низу. Информационно-диспетчерские пункты. Если бы мы сейчас на мгновение ока представим себе такую картину, что вот схема ОГАСа и РАСа с технической точки зрения реализована. Всюду есть каналы связи, вы можете связываться с любым вычислительным центром вот, страны за считанные секунды и, значит, начинать обмениваться с ним данными, решать задачи и так далее. Будет работать ОГАС и РАС? Не будет. Технически не будет работать. Почему? Потому что, скажем, вы вычислительный центр предприятия машиностроительного. Вам надо поговорить с металлургическим заводом и согласовать план. А металлургический завод в этом не заинтересован. И вы будете пытаться с ним связываться, ведь одно дело по телефону, вы по телефону со знакомыми говорите. А, значит, когда вы попробуете позвонить председателю горисполкома, вам скажут, что он на объекте, или, значит, вот так и там будет все время. Будете тыкаться вот в эту самую ГСПД, а, значит, вычислительный центр металлургического завода будет все время занят, и вам отвечать не будет, и никаких расчетов с вами проводить не будет. Потому что ему невыгодно это делать, он и так проживет. Вот, ему важно план свой сделать. Поэтому вот этой системой надо управлять. Надо научиться, чтобы люди, то есть вычислительные центры в данном случае, информационные единицы, которые не хотят разговаривать друг с другом, чтобы был кто-то, кто может их заставить и квалифицированно обеспечить руководство этим делом. Для этого нужна информационно-диспетчерская служба, которую опять надо создавать заранее, а не тогда, когда уже будет техника. Значит, в чем состоит эта информационно-диспетчерская служба? Главная ее задача. Если для управления вертикальными потоками они могут и без этой службы работать. Почему? Потому что вертикальные потоки совпадают с потоками организационной подчиненности. То есть министр позвонил, вычислительный центр свой сказал собрать сведения с предприятий. И если правильно организационная структура построена, управление, значит, нашими вычислительными центрами, то вычислительный центр связался с заводами, они хотят, не хотят, будут выполнять приказ министра и давать информацию. А вот если вы по горизонтальным связям пойдете, сразу будет совершенно другого. Никто вам давать, потому что, как правило, поставщики в других ведомствах находятся, и они никак на них повлиять нельзя. Поэтому необходимо, чтобы были информационно-диспетчерские пункты, чтобы я вот мог обратиться, скажем, и чтобы я не знал никаких даже забот. Эти информационно-диспетчерские пункты должны пройти следующие этапы. Первый этап просто, у нас он сделан в Киеве, вот, создается диспетчерский пункт, который собирает вручную, старинным способом, бумажным, значит, данные о том, какие есть вычислительные мощности в городе Киеве. И дает, значит, принимает задачи для счета. То есть уже кто-то знает, все безлошадные, безмашинные люди, они, значит, знают одно место. Ну, должны знать вообще, полностью он еще так не работает, этот центр. Идут в него, а он, у него есть, ага, вот вам на Минск 32, вот там есть свободное время, потому что он 12 часов только загружен такой, и направляет его, так сказать, диспетчирует поток потребителей. Но это простейшая задача. И то ее надо выполнять квалифицированно. А что значит квалифицированно? Квалифицированно это означает, если я просто пошлю туда, где есть Минск 32 и есть свободное время, то это еще не значит, что там ту задачу решат. Может оказаться, что программа, которая у меня есть для Минска 32, требует, скажем, 64К, а там только 32К памяти. Требует, скажем, допустим, там 10 лента протяжек, а там только 2, и так далее. То есть надо не просто иметь в информационно-диспетчерском пункте перечень вычислительных центров, а состав оборудования. И диспетчеры должны быть квалифицированными, чтобы у них была классификация видов оборудования, и сказать, а у вас какая? На пятый тип, на пятую конфигурацию ВЦ с Минском. Ага, пятая. Где у нас пятая конфигурация? Вот там. Да посмотреть. Пятая конфигурация это отвечает сегодняшнему состоянию. Потому что если данные были присланы о конфигурации 3 года тому назад в информационно-диспетчерский пункт, за это, значит, время 3 куба вышли из строя, 5 лентопротяжек выбросили в мусорный ящик. Вот, и у него ничего этого нет, ничего не работает. Или наоборот, он расширил конфигурацию. То есть надо, чтобы эта система была живая. То есть надо, прежде чем учить других пользоваться информацией и создавать информационную систему, мы должны навести порядок в своем собственном хозяйстве. Должны знать, что, где что лежит в области вычислительной техники, информации и так далее. Теперь, но очень часто возникают потребители другого класса. Одно дело, если пришла там сапожная мастерская или, значит, хлебопекарный комбинат какой-то с какой-то задачей, у него информация своя. А другое дело, если в этот информационно-диспетчерский пункт обратилась какая-то власть имущая организация, райком партии или там горосполком или местная территориальная организация, он уже не будет за вас собирать информацию. Он скажет, а ну-ка решите мне задачку, и программа вам таскать не будет. Решите-ка мне, ребятки, задачку вот такую вот, чтобы по предприятиям города Киева найти, значит, скажем, там проанализировать по таким-то показателям, значит, текучесть кадров, допустим. Так вот, когда такие задачи начнет принимать информационно-диспетчерский пункт, ему уже мало знать конфигурацию. А ему надо знать, какие есть там программы в этом вычислительном центре и какая там есть информация. То есть, в каком виде там представлены данные кадров учета. То есть, надо иметь 3 грозбуха в этом вычислительном центре, в информационно-диспетчерском пункте. В одном, который постоянно обновляется, состояние оборудования в диспетчируемой зоне на всех вычислительных центрах и планы загрузки. Второй грозбух – это состояние математического обеспечения, какие программы там на ходу находятся. И третий – это, значит, информация, какие информационные массивы. Это, причем здесь вот понятие режимности – не должно связывать нас, потому что он не должен знать, сколько там выпустил и сколько рабочих на арсенале, скажем. Не обязательно это знать информационно-диспетчерскую. Он знает только что, что на арсенале есть массив рабочих, который переписан вот по такой, значит, в этом есть такие показатели. Там фамилия, имя, отчество, год рождения, а скажем, количество детей нет, допустим, там, или места прежней работы нет. Вот что надо знать. Что вот это есть на магнитной ленте или на магнитном диске, и что это обновляется каждый день, предположим, или раз в месяц. Вот что надо знать. То есть уровень, так сказать, режимности этой информации совершенно другой. В содержание вы не лазите. Но если там есть все, но горком партии имеет право залезть, скажем, тогда вы туда говорите, вот задание от горкома партии, у вас все есть необходимое, вы даете грамотное задание. Причем грамотное и с точки зрения того, что у них есть техника вся для решения этой задачи. У них есть время, что они не 99% в сутки заняты. А время, вы им прямо скажете, вот в такое-то окно, расписание у вас вот такое, в такое-то окно будьте любезны решить вот эту задачу. Она как раз 4 часа времени займет. И грамотно в том смысле, что вы знаете, сколько времени ориентировочно такая задача займет. Вот. И грамотно в том, что знаете, что у них есть программы, и в том, что у них есть информация. Вот на этот уровень надо выходить. Как только вы начинаете эти гроссбухи, значит, раздувать, то начинают раздуваться штаты информационно-диспетчерского пункта. Значит, сразу возникает задача его автоматизации. То есть надо поставить ему машину и вести эти гроссбухи на магнитных дисках. Вот, и с тем, чтобы не сажать опять перфораторщиков здесь и не уводить каждый раз данные, постараться, значит, протянуть линии связи от него к самым крупным, по крайней мере, вычислительным центрам и связать. Значит, ведь вы знаете, что информационные операционные системы ОСА ведут эту самую, учет загрузки того-то, что вот это отключилось. Если я, скажем, отключаю АЦПУ, я сообщаю, там известно, что АЦПУ стоит по такой-то причине ремонтирован. Так вот, эти данные поставят требования к разработчикам ЕС, чтобы, или, скажем, мы это можем сделать, чтобы, значит, операционные системы выжимку из информации о состоянии оборудования давали оперативно по каналу связи на информационно-диспетчерский пункт и уводили у машины. Тогда вы начинаете избавляться. То есть, вот таким образом информационно-диспетчерский пункт начинает перерастать вот в это дело. Если одновременно с этим делается ВЦКП, вычислительные центры коллективного пользования, которые берут на себя задачу, прежде всего, обслуживание всех безлошадных потребителей. Пока вы можете решать задачи, значит, вот, да, но уже не на основе такой, что прийти туда со своей информацией и ждать там в очереди, а на основе того, что этот ВЦКП будет иметь терминалы и мини-компьютеры, может даже умные терминалы, соответствующие там конторе Заводскот или, значит, какой-то там другой конторе, она будет свои задачи считать. Так, как это делается сейчас всюду в Европе. Скажем, все мелкие австрийские фирмы, допустим, вот я в Австрии сейчас в Вене руководил все время проектом по ЯСе, вот он кончился сейчас проект, объединение европейских систем в единую систему. Так мелкие фирмы ведут все свои АСУ, вот венские фирмы, системе General Electric. И у них информационная база данных находится в Кливленде, в Соединенных Штатах Америки. Ну там такая небольшая, в кавычках, системка стоит, значит, 20 вычислительных машин Univac, вот по 3 миллиона операций, соединенных в систему. Там, значит, что-то такое, несколько сот дисков 200-мегабайтных и 400-мегабайтные диски, значит, есть постоянно присоединенных машин. Да. Вот, ну и, значит, таких что-то порядка 25 тысяч терминальчиков, значит, в Европе есть. Ну, у них там, правда, не этот только вычислительный центр, есть еще другие центры. Вот, значит, что надо делать? Надо не просто открыть дверь и написать вывеску, это уже прошлый. Хотя и таких тоже можно принимать, значит, заказчиков, которые приходят со своей информацией под мышкой, со своими программами и со всем прочим. Вот, но самое главное, вот сервис оборудования. Сейчас это одна из центральных задач в этой пятилетке. Мы должны в крупных вычислительных городах построить такие территориальные центры коллективного пользования. Но желательно, чтобы эта работа с самого начала совместилась с информационно-диспетчерской службой. Почему? Потому что раз вы будете тянуть так или иначе каналы связи. Ну вот, скажем, контора завод «Скотт», а рядом с ней какой-то вычислительный центр за забором завод какой-то, тот же «Арсенал» или еще что-то такое. Раз вот так или иначе вам надо связываться и ставить терминалы, вы свяжете информационно-диспетчерский пункт. Кроме того, информационно-диспетчерский пункт может стать первым потребителем ВЦКП. Не надо для него создавать свою собственную маленькую вычислительную мощность, а он прямо, значит, какую-то часть времени на этом, на вычислительном центре коллективного пользования ведет свои грозбухи, вот эти самые, о которых я говорил. Вот что нужно сейчас делать. И, значит, одновременно надо прилаживать модели друг к другу. А моделями вот по вертикальным связям, это тоже задача на эту пятилетку. Это дисплан сейчас нам надо реализовать, причем реализовать его в первую очередь на уровне министерства, значит, обмен министерства и госплан Украины. Ну, желательно выходите на госплан СССР. А затем продолжить его во второй половине пятилетки, в следующей, значит, до самого низу, во всяком случае в тех системах, которые уже такой низ будут иметь. Вот это ответ на вопрос по этапу создания основных. Теперь я отвечу на вопросы. Какие перспективы использования всесоюзного классификатора продукции в связи с новыми требованиями к созданию информации для планирования? Ну, видите, значит, значение общесоюзных классификаторов сохраняется полностью. Но практика ведь показывает, что, во-первых, многие начали работу, когда еще даже задания на по созданию своих собственных систем информационных, когда еще задания не было на всесоюзный классификатор, и имели свои собственные какие-то доморощенные классификаторы, свои собственные. Даже если работа полностью закончена и отслеживается вся новая продукция, далеко не всегда с технической точки зрения целесообразно полными кодами всесоюзного классификатора кодировать информацию, значит, которой вы пользуетесь повседневно у себя для управления заводом. То есть наличие общесоюзных классификаторов никоим образом не связывает руки к созданию своих собственных систем классификации заводских, временных, но оно является обязательным для стыковки. То есть если вы используете какую угодно систему информационную у себя на предприятии, то всякий раз, когда всесоюзный классификатор существует и утвержден, вы обязаны, если вот хотите поговорить, скажем, передать ленту магнитную там на предприятие потребителя, переписать со своей собственной кодировки на кодировку всесоюзного классификатора. А для этого у вас должно быть соответствующее математическое обеспечение, которое все время отслеживает, значит, работу по классификатору. Тогда у вас получается интерфейс. Со своими задачами вы, так сказать, с огромной массой связываетесь с своим собственным, так сказать, интерфейсом. А с внешним миром вот только эту часть и надо переделывать по мере того, как меняется позиция всесоюзного классификатора. То есть, по возможности, устойчиво к влияниям, система к влияниям, внешним влиянием на информацию. Да, это тоже можно иметь по соглашению, безусловно, язык. Никто вам не мешает. Так же, как по телефону, вы можете на любом языке поговорить, при условии, хотя, значит, у нас общегосударственным языком является русский язык, так? И, значит, но это не значит, что если вы узнаете, что у вас там грузин будет слушать на другом конце, а вы, значит, по-грузински говорите, так вы можете спокойно по-грузински начинать говорить. Важно, чтобы вас поняли. И я тоже думаю, что здесь никаких в этом смысле ограничений чинить не надо на правила обмена. Но если, значит, люди будут кричать после этого, что вот, мол, бить себя в грудь, вот у нас такая система классификации, мы, значит, с металлургами работаем по этой системе, а вот, значит, скажем, там цементники или кто-то такие не хотят ее принять, то тут мы вас поддержать не можем. Значит, потому что язык это, значит, общение, дело добровольное только до тех пор, пока, значит, люди согласны. Ну, то есть это произвольное, пока согласны, пока это есть. А как только, значит, кто-то не согласен, так он имеет право требовать, чтобы к нему обращались на едином общегосударственном языке. Вот так, положение такое. Какова все-таки перспектива создания в стране одного владельца ГАЗ и заказчика этой системы? Сейчас я уже не помню, в который раз мы поднимаем этот вопрос. Ну, это, во всяком случае, уже второй десяток пошел счета. Вот, в связи с пятилеткой, подготовкой съезда, значит, подготовлены бумаги, подготовлены записки, и сейчас, значит, очередная попытка будет сделана по этому делу. Ну вот, увенчается ли она успехом или нет, конечно, сказать трудно. Причем участвует в ней уже не только я, не только раньше я партизанил здесь только, а сейчас, в общем, уже вроде Государственный комитет по науке и технике, его высшее руководство, ну вот я и с Марчуком сейчас с новым только что разговаривал, он разделяет это дело тоже, что надо это делать. И Кирилин был согласен, кстати, с этим. То есть они готовы такие предложения внести в правительство. Но мы стремимся сейчас по возможности внести в такой момент, чтобы устранить шумы. Так что... Значит, я считаю так, что колхоз – дело добровольное, так? И здесь оно должно быть четко выдержано. То есть, никоим образом при создании ОГАСа не должно быть проведено обобществление средств насильственных. То есть, там, где есть ведомственные системы, и центры работают хорошо, и, значит, довольны сами центры своим начальством, и начальство довольно центрами, и оно может обеспечивать, значит, всех них, ради Бога, пусть они остаются. И, значит, единственная разница после создания ОГАСа и РАСа состоит в том, что эти центры попадают, ну, в каком-то смысле, в двойное подчинение. То есть они в отношении там премий всяких своих собственных, зарплаты, строительства, ну, в общем, всех благ, там, путевок, квартир, всего прочего, они ведомственные центры, как и были. Но в отношении вот оперативного управления, то есть вот, скажем, и методического управления, они слушают не своего директора или, значит, предприятия или министра, в первую очередь, а вот эту централизованную службу ОГАСа РАС. То есть такое положение у нас есть. Значит, смотрите, скажем, допустим, ну, что касается оперативного подчинения. Вот сидит главный энергетик завода, допустим, дежурный энергетик, не главный, а дежурный энергетик по заводу. И в этот момент сидит дежурный энергетик в энергосистеме. В этот момент где-то авария на крупной станции. Начинает падать, значит, частота. Может развалиться система. Тут некогда будить директора или министра или еще что-то такое. Значит, диспетчер энергосистемы командует заводу такому-то там, скажем, отключить такие-то агрегаты. И он не будет согласовывать с директором, он отключит агрегат, потому что иначе не может работать энергосистема. Так и здесь тоже. Значит, но здесь только так должно быть, поскольку здесь не такая срочность, как в энергосистеме. Значит, здесь нужно, чтобы у каждого ведомственного ВЦ было четкое расписание работы. И он знает, что вот на этом уровне развития ОГАС, сегодняшнем, ОГАС требует полчаса в сутки. И вы обязаны у себя в расписании его иметь, эти полчаса. И вот в эти полчаса вы находитесь в оперативном, в остальные нет, и оперативно решаете задачи свои. Вы находитесь в оперативном подчинении информационно-диспетчерской службы ОГАСа и РАСа. Что они вам скажут, то и вы будете считать. Потом будет это время расширяться. С кем скажут связываться, с тем и должны связываться. Не спрашивая своего начальства прямого. Вот в методическом отношении, что это значит? Есть такое у нас? Есть. Это бухгалтерия наша, скажем, финансовые службы. Они в методическом отношении, вплоть до младшего бухгалтера и кассира, все подчиняются Министерству финансов СССР. Попробуй директор или, значит, там министр или кто такой изменить форму какую-то у себя финансовую. Это нельзя сделать без разрешения Министерства финансов. Вот точно так же и здесь. Но здесь опять слабее немножко, то есть вы можете у себя внутри предприятия менять формы, как вам вздумается. Так, но если Министерство опять финансов или какие-то другие контрольные органы не вмешаются. А вот когда вы выходите на общегосударственную систему, то форматы и все прочие вещи вам задаются, значит, что именно так, а не иначе. И изменить это внутренней властью нельзя. Вот так, значит, это. Вы очень подробно говорили о технике информации в ОГАС. Но если считать, что одной из главных задач ОГАС является увеличение планов, что ли, роста производства, то тогда нельзя забывать о том, что этой цели можно в значительной мере добиться изменением в системе стимулирования, то есть использовать экономические рычаги воздействия на народное хозяйство. Хотелось бы, чтобы в ваших последующих лекциях в разделе о моделях экономики, вы уделили бы этому достаточное внимание. Прошу прощения за то, что не смог сформулировать свое замечание в более краткой форме. Это очень правильный вопрос, товарищ. Я очень много этим занимаюсь. Сейчас разработаны кардинальные предложения по системам стимулирования, значит, которые очень сильно отличаются от нынешней системы, пока они, значит, они рассматривались на президиуме, мои предложения на президиуме Совета министров СССР, и, значит, все там сказали, что вроде как хорошо. Но пока решений о их введении нет. Вот. И это отчасти опять происходит потому, что нет органа, который мог апробировать, внести и так далее по-настоящему в виде проекта постановления, все прочее. Поэтому я буду об этом говорить обязательно. Насколько актуальна на сегодняшний день задача расчета и учета экономической эффективности ОСУ? Отдельных задач по системе ОСУ. Ну, видите, эта задача будет, конечно, эффективна. То есть актуальна сейчас по-прежнему. Я-то лично считаю, что, в общем, умный руководитель, который обладает настоящим ОСУ, а не, значит, каким-то суррогатом, подобием, сам может определить, эффективно она или нет. И надо вам сказать, что я не знаю капиталистической фирмы, лично мне не приходилось встречаться ни с одним, хотя я многих их спрашивал, многих знаю, которые сказали, что ОСУ мне принесла, значит, 35 миллионов долларов, скажем. Не знаю такой. Они просто говорят, что вот раньше я в конкурентной борьбе все время отставал, а теперь я имею информацию, я, значит, вышел на такой-то конкурентный уровень. У меня запасы снизились, значит, оперативность управления производством возросла, ну и так далее и тому подобное. А судит он по общим результатам. И что вложено в эти результаты, сколько и как, он не очень считает. Потому что у нас привыкли думать так, что капиталист вот сидит и все время, значит, а вот эту чашку куплю, если без ручки, так значит будет столько-то прибыли, столько-то куплю с ручкой или без ручки. Ничего подобного так не делается. Вот. Это они следуют точно так же, как вот у нас иногда считают, что там, скажем, порядок какой-то. Ну, скажем, во всех гостиницах на Западе всюду одинаковый порядок оформления документа. Есть стандарт. Вы что думаете, что это владельцы гостиниц вот сидели и считали, как выгоднее, так? У нас по-разному есть. У нас в одном месте на этаже, там гостиница «Россия» в Москве, по группам там этажей сделаны. И каждый как хочет, так делает. А там нет, там это записано в учебнике, начальные учебники бизнеса. И считается это неприличным не знать просто-напросто. А что так эффективно сделать, высчитали какие-то далекие предки еще в 1900 году. Что выгодно это или не выгодно. Они даже не знают этого, просто другого нет. Будет, так сказать, новая форма, будет новая подсчитана, и все. Поэтому вот там так дело. У нас, к сожалению, мы не можем пойти по такому пути. Нам надо научиться считать хотя бы даже волюнтаристическим способом. То есть что значит волюнтаристическим? Вот я имел несколько бесед с крупными нашими руководителями, говорю, почему так? Почему вы не верите, если директор или министр, который, значит, подписывает бумагу, что он получил прибыль столько и так далее, и пишет, что он 10% получил за счет ОСУ. Почему не верить этому? Какое у нас основание есть не верить, если, значит, человек согласен отнести, так сказать, и затраты и так далее, покупать. Значит, надо, а в целом ряде случаев очень точно разделить эффект нельзя, особенно когда мы по-настоящему управлять производством, а не просто снижением численности АУПа или чего-нибудь там другого, такого легко подсчитываемого, наблюдаемого. Значит, вот это обстоятельство надо. Ну почему надо сделать? Значит, я вам объясню. Мы и сейчас еще находимся в критической ситуации в отношении организационных ОСУ. Потому что вот удалось повернуть мнение в целом в стране до самого верха, значит, в отношении организационных ОСУ в 69-70 году. Результатом чего были решения съезда, последующие решения вот об образовании хотя бы главного управления там и так далее. Но в 72 году, значит, на очень высокие уровни пришли министры, ну, скажем, министр черной металлургии, допустим, Казанец, и тот же министр финансов, этот Гарбузов, и, значит, сказали, что неправильно, что надо, что главное же материальное производство, а вовсе не организация. Подумаешь, там какие-то там костяшки бухгалтерские туда-сюда, то есть они этого не понимают. И вот поэтому родилось тогда в 73 году еще такое понимание того, что главное это ОСУ-ТП. Ну, правильно, некоторая недооценка СУТП была тогда. И это хорошо, что правительство сделало крен определенный в этом. Но до сих пор, я общаюсь и знаю, засела вот эта мысль, что АСУ организационные не нужны в значительной степени. И вы видите, что вот, скажем, в позициях плановых пишется в том числе АСУ-ТП. То есть у нас нет АСУ-ТП, если даже вы сделаете, ну, бензоколонкой управления, ну, на подаче бензина, предположим, оно будет в плане. А если вы сделаете систему управления, скажем, допустим, ну, тоже раз Украина, так, то, значит, в государственном плане это, ну, и в отчетности ЦСУ это, да, не будет. Это, конечно, неправильно. Причем я могу понять товарища Казанца, потому что общее правило заключается в чем? Чем ближе к сырью, тем большее значение, и чем проще, так сказать, номенклатура, материально-техническое снабжение, тем большее значение имеет АСУ-ТП. Чем дальше от него, тем большее значение организационной структуры имеет. Скажем, в строительстве сейчас и в машиностроении, в приборостроении, АСУ организационный, правильно сделанный, конечно, несравненно больше эффект дадут, чем эти самые любые автоматизации технологических процессов. Вот. А если говорить там о добыче нефти, предположим, или о плавке этой самой стали там в бессемеровском или каком-то там кислородном конвертере, вот ясно, что там главное управлять технологическим процессом, там можно брать. Так что по-разному все. Хотя в целом уже, скажем, на том же металлургическом заводе управлять ассортиментом прокатного стана, предположим, если особенно мелкосортного проката, там, когда надо, и связываться с потребителями. Если у них не будет АСУ организационного, то они всех подведут дальше. А так получается, что мы, в общем, считаем, что организационное управление... Что вообще у нас еще осталась старая точка зрения, которая еще с 30-х годов, она тогда прогрессивная была, эта точка зрения, что организационное, что управление – это нарост, так сказать, на теле. Ну, как говорится... Один с сошкой, а семеро с ложкой. Так вот так до сих пор иногда говорят. Но на самом деле сейчас, к сожалению, часто так случается. Ну, грубо говоря, что из-за экономии на управлении мы вывели 100 человек с сошкой, а лопатами их обеспечить некому. И они стоят вместо того, чтобы делать. То есть кажется, что они в материальном производстве работают, а на самом деле ни черта подобного. Если вы, вот я советую, значит, каждому, так сказать, взять такую простую методику на вооружение оценки, скажем, рабочего дня строителей в городе Киеве. Для этого делается такая мгновенная фотография. То есть, вот вы закрыли глаза, открыли и сразу посчитали и закрыли. Кто стоит, кто курит, кто разговаривает и все. То есть, и смотрите, сколько, один раз, два, три мимо стройки на дороге, вот проезжаете. Я все время такую методику применяю. Значит, она несовершенна, она дает заниженный результат с точки зрения, то есть завышенный с точки зрения, потому что вы не видите тех, которые находятся в магазинах, не вышли на работу и так далее. Да? Вот. Их не видите, а только те, которые не работают на рабочих местах, видите. Вот. Тогда же вот эта методика показывает, что 3 часа в день работают строители. Остальное время их не обеспечивают работой из-за того, что не налажено организационное управление. Поэтому здесь чрезвычайно важный вопрос. У меня все.